Мы продолжим. Это «Радио Спутник», наш сайт radiosputnik.ru. Наши соцсети продолжают работать и наполняться. Наш телеграм-канал по-прежнему предлагает россыпь примечательных цитат гостей нашего эфира. С гостями общаемся о разном. В этом часть вот про тем, которая в последние два месяца стала очень популярной. Дело в том, что в России подготовлен еще один шаг в поддержку IT-специалистов. Им предложат ипотеку под 5%. Есть дополнительные условия. Есть и возраст, в котором можно запросить эту ипотеку. Есть и определенный минимальный доход, с которым можно претендовать на эту ипотеку. Есть и количество этих кредитов, не больше 50 тысяч, а около 50 тысяч ожидается, что будет выдано. Это слова Михаила Мишустина. Есть и верхняя планка в городах-миллионниках, не больше 18 миллионов рублей, в остальных городах не больше 9 миллионов рублей. Но потихонечку инициатива за инициативой следует. Хочется понимать, насколько это эффективно здесь, сейчас, эффективно на будущее. Ну и насколько это будет привлекательно, учитывая, что и цент на жилье вроде как и не думают падать. А ставка Центробанка продолжает колебаться, причем весьма активно. Что еще можно сделать, чем еще поддержать айтишников? Причем, кстати, не только российских, но и возможных иностранных, приезжающих. Туда тоже направлены некие инициативы в этом направлении. Будем выяснять вот прямо сейчас. Генеральный директор автономной некоммерческой организации цифровой платформы Арсений Щельцин с нами на связи. Арсений Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ваш комментарий по поводу вот нового шага 5%, есть ограничение по возрасту, по-моему, не старше 40-45, от 22 до 45, если зарплата ниже 150 тысяч до вычета налогов, это в городах крупных не меньше 100 тысяч, в остальных городах и так далее. Вот новая инициатива, давайте порассуждаем.
Ну да, во-первых, стоит понять, сегодня от айтишников очень много зависит, их не так много, их всего лишь несколько миллионов человек в стране, однако от этих нескольких миллионов зависит судьба как минимум двух третей всей экономики России, потому что так или иначе это завязано на информационные сервисы, на электронные сервисы, на интернет, на гаджеты, приложения и так далее, так далее. Соответственно, очень важно поддержать этих товарищей, а учитывая, что они с удаленкой, да и вообще с последними IT-тенденциями несколько отвязались от географии, в определенный момент, почувствовав какое-то напряжение в округе, начали думать о том, что стоит поменять страну и, допустим, работать на российскую или иностранную компанию из стран бывшей, соответственно, Советского Союза или стран, в которые можно оперативно переехать. И, конечно, один из методов создать для них более благоприятную среду именно здесь – это тема с льготной ипотекой. Также очень хорошо, что снизили порог зарплат, потому что изначально это были цифры 200-300 тысяч, на что все специалисты могут, соответственно, рассчитывать. Сейчас эту планку снизили, и больше специалистов может получить. Вопрос, скольким специалистам это действительно понадобится, потому что это на покупку единственного жилья, то есть там не второго, не третьего и так далее. Но молодые специалисты, которые так или иначе хотят как-то остепениться, завести семью, я думаю, что для них это супер инициатива.
Вот тут вы очень любопытный момент подвели. Ведь действительно сегодня айтишник, ну, в значительном направлении, не все профессии, безусловно, нужно там отличать одно от другого, не привязан географически. Но мы же здесь говорим о каких, получается, специалистах, которые будут проживать в России и при этом работать. А вот тут следующий вопрос важный. А на кого, а как? То есть, грубо говоря, получил зарубежный контракт, сиди, работай. Вот этот человек сможет претендовать на льготную ипотеку? Или, условно говоря, если вот человек хочет работать в IT, хочет работать во благо России, но хочет куда-нибудь уехать, допустим, неважно куда. Вот это не путает ли ситуацию? Или это я слишком уж глубоко копнул?
Ну, и не в том направлении. Да, во-первых, эти специалисты должны проработать определенный срок в IT-компании, которая аккредитована Министерством цифрового развития. Это порядка 10 с лишним тысяч IT-компаний по стране. Сейчас этот список пополняется, потому что в льготах могут участвовать только компании, которые в этот список вошли. Для этого нужно всего лишь иметь необходимый АКВЭД, заниматься информационными технологиями не меньше 7 специалистов и, соответственно, какие-то даже минимальные достижения. То есть почти каждая компания IT может в этот список попасть. Другой вопрос, можно ли использовать эту ипотеку и, допустим, сдавать в аренду недвижимость, самому жить за рубежом, но получать российскую зарплату. Технически можно, никто от этого не ограничивает, но вопрос вообще суммарной целесообразности именно по такой модели IT, мне кажется, люди... Ну, вполне понимаю текущие возможности, которые есть в России, и очень много специалистов из тех, кто уехал, сейчас возвращаются и находят себя в новых направлениях.
Василий Николаевич, а в целом, если посмотреть набор мер, которые вот были выдвинуты, оцените, они работают, они что-то поменяют или пока еще рано судить? Потому что, ну, вроде как уже в течение 2 месяцев, ну, полутора, ладно, может быть, так активно, интенсивно оно проводится. Какие-то результаты можно уже посмотреть, спросить, посчитать или рановато еще?
Я думаю, что эти меры, безусловно, будут полезными, как и все предыдущие меры послаблений налоговых и так далее, которые в сумме привели только к увеличению интенсивности цифровизации и повышению налогооблагаемой базы и, соответственно, повышению сборов налогов в итоге. Предыдущие меры, эти меры, я думаю, также будут полезны, однако... Сегодня мы погрузились в новый экономический контекст, в котором поменялись огромное количество процессов. И очень важно также со стороны государства не просто предоставлять возможности протянуть подольше, но и инструменты, как изменяться. Информацию, которая необходима к изменениям, информация о развитии рынка, более открытость со стороны заказчиков IT-услуг, в первую очередь со стороны государства. Недостаточно прозрачно это было. Большие преференции для отечественного программного обеспечения. Об импортозамещении у нас очень много говорят, но... К сожалению, когда вопрос встает иностранное или российское, почему-то государственный заказчик в большей степени выбирает иностранное, потому что там на 3 функции больше. Это вот раньше так было. Mm-hmm. Сейчас мы должны пересматривать эти моменты. И, в общем, понимание среды развития – это куда полезнее, чем локальные возможности. Но и локальные возможности также полезны.
Я всегда вспоминаю в этом направлении, ну, в этом смысле шутку о том, что как там с импортозамещением. Ну вот пока что только слово придумали. Шутки, между прочим, уже 8 с лишним лет. Арсений Александрович, вы, в принципе, уже рассказали немножечко про тот вопрос, хочу задать, но тем не менее, который хочу задать, но тем не менее, если вот ваша инициатива, ваша идея, как вы считаете, что могло бы сделать правительство, чтобы вот серьезно, может быть, 1, 2, 3, там, то есть как топ-3 сейчас любят делать, топ-5 шагов, чтобы поддержать IT-промышленность? Вот вы упомянули о том, что предпочитают многие иностранные софт. Есть налоговые моменты. Вы бы на что обратили внимание, как на самое главное?
Ну, во-первых, нужно сближать заказчика и поставщика IT-услуг. Потому что у нас в России просто гениальные инженеры, программисты и так далее. Но, к сожалению, это факт, сложившийся исторически. Наши специалисты недостаточно умеют презентовать свои продукты. А заказчик, в свою очередь, недостаточно грамотен для того, чтобы четко даже сформулировать задачу. То есть он идет по накатанной, у него одни и те же решения, которые применяют во всем мире, и вроде как бы все просто. И для этого заказчик должен понимать также бизнес-процессы в своей организации, государственные или частные и так далее. Этого не всегда достаточно. Это, наверное, первый момент. Второй момент – важно смотреть на всю линейку развития информационных технологий. Сейчас мы дали суперпреференции для IT-специалистов, которые работают в IT-компаниях и так далее. Но мы абсолютно забыли проблему, о которой кричали очень громко вчера. Это нехватка IT-специалистов и недостаточное количество образовательных программ, недостаточное количество преподавателей, профессоров в высшей школе, которые являются хорошими практиками, может быть, даже параллельно занимают должности. Сейчас мы дали суперпреференции компаниям, но при этом не дали никаких преференций для преподавателей в университетах. И такие люди, вполне возможно, просто будут переходить в IT-компании для того, чтобы как минимум пользоваться льготами. И, конечно, нужно отменять, на мой взгляд, НДФЛ для специалистов, которые высокопрофессиональные, выполняют работы в разных образовательных учреждениях высшей школы. Потому что сегодня мы, допустим, удержали специалистов, но завтра нам нужны новые специалисты, это тоже сверхзадача. И студенты, которые сейчас обучаются, они также открыты к миру и вполне возможно, что планируют какую-то релокацию ровно так же, как вчерашние специалисты. Вот. И, наверное, тоже очень важный момент. Раз уж государство берется системно за IT, нужно больше инфраструктурных проектов, которые не может выполнить ни одна IT-компания.
Да.
К примеру, там, создание отечественного магазина приложений. Очень много моментов, которые должны выполниться, они не смогут окупиться там, в ближайшие десятки лет. И поэтому либо определенные IT-компании будут делать какие-то локальные продукты, которые не смогут на 100% быть функциональными, как западные, которые ограничились, либо, соответственно, это будут суперзатраты, которые не окупятся в ближайшие десятилетия, и, соответственно, это может негативно сказаться вообще на жизнеспособности компании, то есть там через пару лет закрыться, к примеру. И такие моменты должно выполнять государство с помощью концессии, государственно-частного партнерства в сфере IT. Таких тем очень много. И в первую очередь нужно, конечно, смотреть на какие-то фундаментальные рынки, где нужно стартовое вливание для того, чтобы рынки вообще развивались.
Ну, да.
Сейчас это, к сожалению, отдано на откуп самим IT-компаниям, они сами ищут ответы, сами разрабатывают законодательные инициативы, предоставлены сами себе, грубо говоря.
В завершении, Арсений Александрович, по своему собственному, субъективному, профессиональному мнению, стоит ли ожидать в ближайшее время, может быть, не вот прям завтра, послезавтра, но тем не менее в ближайшей перспективе, ну, некий процесс возвращения тех самых кадров, которые уехали, сбежали чуть не самыми первыми?
Ну, во-первых,
определенные доли, не всех, не на 100%, безусловно, но тем не менее, прошу прощения.
Да, во-первых, эти кадры уже возвращаются, и это, собственно, позитивный факт. Все по разным причинам возвращаются. Кто-то не досмотрел возможности, у кого-то закончились деньги, кто-то понял, что сейчас не самое лучшее время для релокации. Но, конечно, будет доля специалистов, которые релоцировались по приглашению крупных IT-компаний. Они вполне возможно будут работать на более интересные должности, и возможно лет через 5, 7, 10 они вернутся в Россию и смогут возглавить какие-то более серьезные проекты.
Ну и тут действительно нужно будет смотреть и следить за тем, каким образом, в том числе и возвращающихся айтишников, будет поддерживать и будет провоцировать на это возвращение, в хорошем смысле слова провоцировать, стимулировать, так, наверное, точнее, российское государство. Алексей Александрович, вам спасибо огромное за комментарии. Генеральный директор автономной некоммерческой организации цифровой платформы Арсений Щельцин в эфире «Радио Спутник».